Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях художника Любовь Беляцкая. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте.
Активист движения сопротивления имени Петра Алексеева Георгий Лосев. Здравствуйте, Георгий.
Приветствую.
И активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Все чаще и чаще в последнее время вроде бы стабильное политическое пространство в России взрывается, подвергается арт-обстрелу, причем с той стороны, откуда власть, придержащие его, совсем не ждут. Проходящие по российским городам монстрации, не имеющие, казалось бы, никакого политического смысла, ставят власти в тупик и заставляют привлекать для их разгона ОМОН. Самые различные произведения так называемого концептуального уличного искусства, как, например, изображение огромного фаллоса на Литейном мосту в Петербурге. Акции тоже вроде бы и не политические, а их исполнителей наказать можно разве что за хулиганство. Однако в обществе подобные акции вызывают именно политический резонанс, и власть это чувствует. И самое главное, ничего конкретного сказать против них не может, и комментариев нет. Сегодня мы и поговорим о том, что заставляет молодых россиян участвовать в этих акциях, какие задачи они ставят перед собой, какие цели преследуют, и что вообще хотят этим доказать. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Любовь, Георгий, Олег, давайте в начале нашей беседы каждый из вас расскажет нам, нашим слушателям, о себе, о том, чем он занимается и в каких акциях принимал участие. Ну, Любовь, давайте с вас начнем. Да? Вы создатель арт-группы, да, «Бабушка после похорон». Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
Ну, меня нельзя назвать прям-таки создателем, просто я активный ее участник. И, наверное, сейчас стоит сказать, что я уже не участник. Вот. Просто была такая группа в Новосибирске, единственная, наверное, неповторимая, которая занималась политическим искусством. Вот. И еще все создатели и участники ее были также причастны к созданию и продвижению такого бренда, скажем так, как «Монстрация». Вот. Еще все мы были активными вытаскивателями. Вот как раз создателя «Бабушки после похорон» Артема из лап центра «Э», из СИЗО. Вот. А потом вот как-то Артем решил стать звездой и всех прогнал. И теперь я, скажем так, свободный художник, принимаю участие по мере возможности в акциях войны, там, очень хочу принять участие в акциях ДСПА. Еще мы вот с Георгием ведем тоже радиоэфиры на радио «Свободный узел», но оно интернет-радио такое, скажем, любительское, активистское, левое, вот. Это обо мне.
Скажите, какие акции «Бабушка после похорон» устраивала? Какие-то, кроме монстрации, да? И вот, но потом о монстрации отдельно поговорим.
Мне кажется, актуально сейчас вспомнить акцию, которая была посвящена процессу, который проходил и проходит сейчас, и 12 июля будет вынесено решение по нему. Я говорю о процессе над Ерофеем и Самодуровым в Москве, то, что на них православные, как это назвать... Православные активисты, православные какие-то сумасшедшие, скажем так, да, углядели в разжигание межрелигиозной вражды в выставке, которую они сделали, «Запретное искусство», в 2006 году еще. И вот активно, ну, как бы не стесняясь в средствах, скажем так, абсолютно нечестных, пытаются... Прокурор пытается дать им 3 года колонии поселения. И вот в связи с этим мы делали еще давно, когда было вынесено им, как это называется?
Обвинение.
Обвинение, угу. Да. Мы делали перформанс «Мокрые попы», вот, который произвел просто фурор в журналистике «Новосибирской». Правда, никто потом не написал, потому что тема была очень такая спорная, скользкая. Скажем так, всех тех людей, у которых когда-то были конфликты с церковью, с этой институцией, как бы заново их анафеме проклинали, короче, вот. Ну, начиная там от Галилео-Галилея, заканчивая, не знаю, Тараганяном, Салманом, Рушди. Вот. Такая акция, ну, по-моему, они просто актуальны сейчас сказать.
Хорошо, а монстрации, да, судьба монстрации? Вот в Петербурге, например, пример, можете рассказать о судьбе монстрации?
Я знаю, могу...
недавно похороны были.
Да, я думаю, это самое актуальное, что сейчас можно сделать с монстрацией, потому что актуально ее было делать, ну, в 2009 году, когда за нее посадили в тюрьму, да, вот, а потом, после того, как уже, в общем, добились всего, чего могли люди в Новосибирске, по-моему, уже надо расти и делать более политические какие-то вещи с какими-то конкретными лозунгами, с какими-то, ну, это такое дошкольное, такое подготовительное мероприятие для активных людей. Людей с активной гражданской позицией. Вот. А вообще-то надо заявлять какие-то прямые требования или делать что-то более такое опасное, наверное, интересное.
А вы сами не принимаете участие в каких-то акциях, несогласных, например, в политических таких акциях?
Я очень хочу пойти в следующий раз 31 числа или 30-го. И вообще считаю, что сейчас очень актуально делать какие-то акции, которые посвящены, как сказать, свободе собраний. Да, вот «Стратегия 31» Эдуарда Лимонадзе. Ну, Лимонова, в смысле. Вот. И я с удовольствием буду продолжать говорить о каких-то актуальных вещах. Ну, о том, что говорит война, ДСПА.
Да, вот вопрос к Олегу. Олег, точнее, вы хотели задать любой вопрос.
Да, слушай, Люба, а ты вот рассказывал сейчас про БПП, да?
Угу.
А она же выросла, скажи, я просто не в курсе, она же выросла из такой группы новосибирской CAT,
Contemporary Art Terrorism.
Что это было? Это одно и то же?
Нет, там была такая забавная ситуация. Там вот Макс Нерода, ее основатель, тоже там решил уехать в Германию, там, и, в общем, тоже совсем поругался, захотел стать звездой, и типа тоже разогнал как бы CAT. На обломках у нее создалась «Бабушка после похорон», а там уже Лоскутов там разозлился и сказал: ну-ка, я хозяин, короче, и тоже
снова
всех
будет
прогнал. Мне кажется, что заново теперь будет.
Мы просто участвовали когда-то в выставке, и одновременно там участвовали CAT со своим архивом. Вот так я узнал о них.
Да, я еще хотел задать вопрос Любови. Скажите, а что это была за акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой?
А, ну, это, вы знаете, в Новосибирске очень мало такого народа было, который готов проводить какие-то акции. То есть там, если там есть анархисты, есть антифашисты, есть там просто какие-то социалисты, есть политические художники, и все они там в 10 лицах, короче, и всех друг друга знают. И просто сделали ребята через 3 дня после того, как погибли Маркелов и Бабурова, шествие по такой самой длинной улице в городе Новосибирске, Красный проспект, 15 километров. Вот. Ну, правда, на нее напали потом нацисты, молодобаны. Вот. Но все обошлось, как бы их прогнали. Ничего такого сверхъестественного, просто акция памяти. Интереснее было, когда антифашисты остановили марш на 4 ноября. Ну, вот этот вот зигомарш.
Да.
Вот это было интереснее, когда там 300 таких очень патриотично настроенных неонацистов остановила горстка, буквально человек 40 людей, и те боялись как бы напасть. Вот это было здорово. Ну, я снимала просто это.
Спасибо, Любовь, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым, журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Старицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях художник Любовь Беляцкая, активист движения сопротивления имени Петра Алексеева Георгий Лосев и активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Олег, ну тот же самый вопрос, да, расскажите о себе, о группе, арт-группе «Война». Вот, собственно говоря, и еще там у меня к вам, конечно, будут вопросы. Как вообще эта группа создалась и что, кто в ней участвует? Насколько мне известно, там даже школьники и студенты есть. И вообще, что за публика, да?
Да, это наша гордость, что там есть школьники. Потому что, когда мы захотели поработать со школьниками, с простыми учащимися средних школ, нас предупредили, что вот за это уже другие статьи бывают, какие-то не детские статьи, не хулиганские, а уже серьезные. И это нас подзадорило. И тогда мы сделали именно со школьниками акцию в отделениях милиции подмосковных. Мы поездили по Подмосковью и потестировали, выбрали наиболее злые отделения милиции. Самое злое было в Мытищах. Там, например, на это никакое не преувеличение, это реальное. История, там на двери начальника отделения висела листовка, на которой был изображен один человечек, а другой человечек стрелял ему в голову из пистолета, и было написано «Убей иммигранта». Мы сразу подумали, что это наши клиенты. И приехали туда со школьниками и провели акцию «Унижение мента в его доме», что было такой нашей своеобразной художественной инаугурацией «Медвежонка», которую мы выбрали пару месяцев назад до этого. Мы пришли с большим плакатом «Медвежонка», повесили его на обезьянник, на клетку, которая приветствует любого приходящего в это отделение посетителя. То есть первое, что он видит, это эту клетку. Вот на нее мы и повесили здоровенный баннер портрета «Медвежонка». И дальше уже делали перед этим баннером все, что нашей душе угодно, прекрасно понимая, что наши бравые менты, они будут пытаться, очень будут хотеть с нами что-то сделать, но все-таки не решаться на вот таком помпезном фоне.
Да, потому что они будут смотреть сам
президент. И это было потрясающе. Мне очень понравилось, как потом Андрей Монастырский, это действительно гуру нашей арт-сцены, лидер концептуалистов московских, он выразился об этом так, что в этом случае менты стали даже, они доросли до персонажей Гоголя. Настолько их это настолько они бесились, но тем не менее были бессильны затащить нас в обезьянник и избить нас и там шокером, и чем угодно, чтобы они сделали, не будь этого портрета. Потому что так это и происходит.
Но вы снимали это, да, конечно?
Да, мы это снимали. То есть мы построились в такую акробатическую пирамиду прямо перед ними, встали так вот, стали раком перед ними друг на друга, читали им стихи поздравительные всякие, приговоры Дмитрия Александровича стихи читали про милиционера. И в конце концов дошло до того, что мент этот, начальник отделения, он снял с себя мундир и остался в майке. То есть он чувствовал себя одновременно как бы как дома. Но это было так нелепо и смешно, когда он лишился своего мундира, сам добровольно, мы не снимали с него его, и в майке начал уже нас отчитывать, говоря такие фразы, что вот если бы вот в другом бы месте, мы бы с вами по-другому, а мы говорим, какое другое место? Это же и есть отделение милиции, где и нужно говорить так, как вы привыкли говорить с посетителями. Ну вот если бы по-другому, то есть он понимал, о чем речь.
Олег, скажите, а что касается милиции, еще одна последняя акция, такая известная очень, это вы в Аясе, да, одетые на милицейскую форму и в милицейской фуражке. Это что вообще? Что это символизировало?
Ну, это тоже такая наша удачная акция, которой я лично горжусь. Я и был исполнителем. Это акция, которая очень хорошо отыгралось в арт-поле. Многие художники, многие люди, связанные с искусством, они именно эту акцию выделяют среди прочих. Тогда нам стало понятно, что власть почему-то решила сделать ставку на попов и на ментов. Менты уже беспредельничали вовсю, хотя до случая с Евсюковым было еще чуть меньше года. А попы тоже ни в чем себе не отказывали. Жили припеваючи. И тогда мы решили, что это все-таки, несмотря на их высокие саны, высокие чины, им чего-то не хватает, они в чем-то ущербны, хотя, казалось бы, они всего добились. И тогда мы поняли, что не хватает вот некого обожествления. Нужен уже не человек в этой рясе или в этом мундире, а бог какой-то такой, божок. И кентавр, вот что-то из мифологии. И тогда мы вот сделали такого кентавра, когда нарядили активиста меня в эту рясу, то есть сначала в форму ментовскую вниз, а сверху рясу, да, и фуражку. И вот в этом прикиде я зашел в большой такой мушник, мушниками мы называем супермаркеты, магазин самообслуживания.
А почему мушники?
Это такое слово, оно уже прижилось среди активистов. Для нас мушник, как, наверное, для многих жителей России, уже стал важным таким местом. Мы туда часто ходим.
Там можно заниматься шоплифтингом.
Да, часто по делу ходим.
И также... о шоплифтинге отдельно потом расскажете. Да,
и также иногда там устраиваем акции. То есть для нас это место силы своеобразное, да? Вошел я туда и набрал прям в пакеты все элитное. Специально взял виски, специально взял подороже красную рыбу. Все это, причем, обсуждал я, что...
В этом одеянии.
В этом одеянии, да. Причем все это я на камеру, а на скрытую камеру. Это была не такая камера, как вот сейчас у нас, а скрытая камера. Ее никто не видел, а я знал, что она есть. На эту камеру я все это обсуждал довольно громко в присутствии работников этого супермаркета, посетителей. Что я беру, зачем я беру, от чего я отказываюсь, почему я не беру, допустим, дешевые продукты, недорогие. Все это я выбрал, и потом подошел к кассе и, просто приподняв пакет, сказал: «Бог с вами, удачи», и вышел. И мы, для нас была интрига, потому что, да, это акция, когда мы сделали ставку на то, что она получится, что я это сделаю, что я выйду, я и вышел, но все равно мы вменяемые люди, мы понимали, что возможен вариант, когда все-таки нас попросят объясниться.
И вы даже придумали, что вы скажете.
Да, но мы придумали, но не в этом дело. Я просто хочу сказать, что вот это и было моментом, таким перформансным, очень важным моментом искусства, что несмотря на то, что я изображаю... То есть в чем активизм? Несмотря на то, что я изображаю всех этих высокопоставленных людей, всех этих позволяющих себе больше людей, я, тем не менее, остаюсь самим собой. Если меня поймают, спрашивать будут не с мента и не с попа, а будут спрашивать с меня, с активиста группы «Война». Причем мне еще попытаются порешить, и у них бы действительно, наверное, это получилось, что я еще использовал не свои одеяния. То есть я использовал ментовскую форму, откуда? Ну, я использовал поповскую рясу тоже. Зачем? Вот такой момент. То есть, когда то есть я играю роль, но это не театр. За него отвечать придется по-другому.
Какая реакция охранников была? Что вообще? Как?
Реакция охранников? Он, у мавзолея стоят. Он очень по стойке смирно стоял. Вот буквально. Никаких вольностей. Он как-то скорее... Он скорее одобрил мои действия, хотя никак не выражал это словами.
Хорошо, вот у нас еще Георгий не участвовал в нашей беседе. Георгий — активист группы, точнее, не группа, а движение сопротивления имени Петра Алексеева. Но это все-таки, знаете, как Википедия она названа. Это названа либертарно-социалистическая группа прямого действия с антифашистским и антикапиталистическим манифестом. Вы согласны с такой вот с такой трактовкой вообще вашего движения?
Пожалуй, да.
Скажите, у вас тоже акции носят, ну, конечно, и политический характер, разумеется, потому что у вас и манифест такой политической направленности, но все-таки, например, вот растяжка, на которой было написано «Мутин Пудак», да, это очень известно, она прогремела вообще на весь интернет. А вот расскажите об акциях вашего движения и, собственно говоря, какие цели вы преследуете ими?
Вы знаете, все началось с того, что движение было создано группой людей, весьма далеких от каких-то массовых движений, компания журналистов, буквально друзей, которые хотели, с одной стороны, видели полное бессилие политической оппозиции что-либо сделать, это совершенно было очевидно, с другой стороны, видели полную неспособность и, импотенцию, скажем, тех методов, которые традиционно используются. Они искали нового. Это было главным, базовым. Тогда еще манифеста не было никакого, но вот это было бы главным положением. Давайте искать новое. Что они могли сделать, эти люди? Они могли заявлять позицию, которая у них, безусловно, была, как у всякого думающего человека по разным политическим вопросам, заявлять ее в виде вот таких вот акций. Вот. Так вот и возникло ДСП. Я туда присоединился буквально случайно. Я скорее традиционный марксист такой, то есть мне близки разговоры про рабочее движение и тому подобные вещи. Но я понимал, что никто в этом городе, кроме них, меня не поддержит, там, не пойдет на заводы работать вместе со мной и раздавать листовки, если я не помогу им сделать акции. Вот как-то так у нас породился симбиоз. А потом я понял, что так как движение действительно единственное, из которых я знаю, где человек может внести свою лепту и изменить его, вот при моем непосредственном участии, и ДСПА стала отчасти и благодаря моим усилиям тем, чем оно сейчас есть. Акции для нас, безусловно, служат тому, чтобы, как принято говорить, взрывать сознание людей. То есть человек идет и видит надпись «Мутин пудак». Это сейчас принято Путина называть и более жесткими словами. А тогда это был самый разгар путинизма, и это вызывало гомерический просто хохот у людей. Я буквально свидетель того, как человек начинал внезапно хохотать, сидящий в офисе рядом с тобой за компьютером, и говорит: «Смотри, смотри», там весь офис сбегался. То есть тогда это было совершенно, ну, что-то неизведанное.
Плакали всем офисом обычно.
Ржали. Ну, еще Европейский форум, например, тоже, да, сопровождается вашими лозунгами постоянно.
Да, вы знаете, мы провели уже несколько сотен акций, всех их перечислять не имеет смысла, очень много. Я считаю, что одна из самых успешных – это перформанс-экстремист. Вот он буквально прошел в то время, когда Артем Лоскутов сидел в СИЗО.
А что это было?
Мы просто пришли совершенно открыто к месту публичного сбора людей. Это Казанский собор, вот место с фонтаном. Там собралось просто какое-то великое множество людей. Это было летом прошлым, осенью. Я был одет в судейскую рясу. Со мной было два вертухая в палаческих колпаках и форме, похожей на охранническую. Мы принесли такие средневековые колодки, установили их. И потом пошли, просто нагло осматривая людей с головы до ног, ища в них экстремиста. Нашли человека, который читал книгу, грубо скрутили его, закинули в колодки, после чего я зачитал ему приговор. Сказал, что он выступает за трудовые права, читает книги, сомневается и так далее. В общем, он экстремист. И все это было встречено, конечно. Люди сначала были в шоке, испуганы буквально. Потом, когда они поняли, что это представление, им стало весело. А потом, когда им предложили... Ну и ключевым моментом перформанса было, когда я спросил: ну и что, есть еще экстремисты в толпе? И кто-то выкрикнул: да, есть. Это было очень здорово. Ну и потом мы предложили людям просто сняться, и это превратилось в фотосессию. Конечно, протестный смысл несколько ушел, но зато я считаю, что это одна из самых удачных акций, потому что она была прямо внутри толпы людей, и люди... понимали все очень, вот буквально мы доносили до них мысль очень четко и ясно.
Ну, Лось, а почему ты считаешь, что протестный смысл вот ушел? Куда он ушел?
Потому что я это понял буквально так вот дореволюционно взрывом, когда подошла женщина и спросила, сколько стоит сняться в колодках. Для меня это было таким.
Да, хороший вопрос. Спасибо большое. Да. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Опасно ли быть политиком в Сербии? Российские регионы, Красноярский край. Чиновник как угроза отношения россиян к представителям власти. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в гостях художник Любовь Беляцкая, активист движения сопротивления имени Петра Алексеева Георгий Лосев и активист арт-группы «Война» Олег Воркняков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже, будет обменен на 10 задержанных недавно в США по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сегодня в Москве заявили журналистам родственники и адвокат Сутягина. МЧС России опубликовала список погибших в результате трагедии на Азовском море в Краснодарском крае. В нем фамилии 5 детей в возрасте от 8 до 15 лет и воспитателя. Судьба еще одного 8-летнего мальчика остается неизвестной. В среду утром группа подростков и воспитателя детского лагеря «Азов», купавшихся на Ейской косе на диком пляже, унесло течением. Двоих детей удалось спасти. Они находятся в больнице. Суд в Таиланде разрешил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу, обвиняемому в изнасиловании подростка, выехать из страны на гастроли. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Андрей Дворников, таким образом было удовлетворено ходатайство Плетнева. Покинуть Таиланд музыканту разрешено при условии внесения дополнительного залога и обещания вернуться обратно 18 июля. Министерство юстиции России отказало в государственной регистрации партии «Российское объединение Трудовой фронт». Об этом «Радио Свобода» сообщил один из учредителей новой партии, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Французский суд приговорил бывшего диктатора Панамы Мануэля Норьегу к 7 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Суд также постановил конфисковать 2 300 000 евро с его счетов во Франции. Польский суд принял решение выдать Германии Ури Бродски, предположительно агента израильской разведки Моссад, обвиняемого в причастности к убийству в Дубае одного из лидеров группировки «Хамас».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии художник Любовь Беляцкая, активист движения сопротивления имени Петра Алексеева Георгий Лосев и активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Мы сегодня обсуждаем молодежные концептуальные акции, пытаемся понять, почему вроде бы акции художественные, пусть и несколько хулиганские, приобретают характер политический и так беспокоит власть в России. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону поисковой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Любовь, Георгий, Олег, да, ну давайте, Олег, я еще хотел вам задать несколько вопросов. Скажите, одна из таких самых впечатляющих ваших акций, акция группы арт-группы «Война», это была проекция на Белый дом, да, вот расскажите, что это такое было, проекция черепа с костями, да, такой фантастический, причем огромного такого размера. Как вообще вам удалось технически вообще все это сделать?
Ну, пожалуй, не более огромный, чем вот то, что появилось на Литейном мосту.
Об этом отдельно, да, поговорим.
В Северной Пальмире. Да, это был канун революции, годовщина революции, которую уже не отмечают официально. Сейчас это превратилось все в день единения русского народа, да, и носит такой вполне националистический характер, часто с неприятными выходками со стороны банов, как Люба их называет.
Неопатриоты.
Вот, да. А про революцию не то чтобы забыли, но громких акций на годовщину не происходило. И тогда мы решили за это взяться, потому что ведь это еще совпадает с днем рождения нашего Нестора Махно. Дорогого.
А вы любите Нестора Махно?
Очень любим, потому что, мне кажется, вообще, если сейчас бросить взгляд на героев того времени, может быть, самым симпатичным окажется фигура Нестора Махно.
А Кропоткин?
Кропоткин уже пораньше, да, там был? И все-таки мы говорим про активистов таких.
Прямого действия,
да.
Акции, да.
Да, это наш конек. Вот, и тогда мы решили проникнуть на территорию гостиницы «Украина», это одна из сталинских высоток в Москве, которая находится прямо напротив Белого дома, на другой стороне реки, и оттуда спроецировать наш анархистский череп. Череп это, с костями – это такой анархистский знак, его и пираты используют, и анархисты в том числе. Но в тот момент, и мы были уверены, что нам ничего не предоставит, потому что это же гостиница, мы просто войдем в коридор, в какой-то момент куда-то там проникнем и оттуда. Но мы вдруг выяснили, что он на ремонте аж до какого-то там 2000 какого-то года, там, 11-го. И тогда нам пришлось воспользоваться чердаком. Пришлось сломать дверь на чердак, залезть туда и оттуда проецировать. И это не этим черепом не заканчивалась акция. Там почему-то не упоминают о второй части иногда журналисты, а более значительной. Этот череп, когда он высветился на фасаде Белого дома, он послужил таким сигналом к штурму Белого дома. Целая штурмовая бригада активистов «Войны» кинулась в этот момент к высокому 7-метровому забору окружающему. Белый дом перелезла часть этих активистов и обежала по периметру территорию Белого дома, уничтожив камеры видеонаблюдения. И после этого успешно скрылась. А службы ФСО, которые появились на месте где-то минут 10 спустя завершение акции. Они выглядели очень смешно. Это не удалось заснять, к сожалению, но все покатывались, кто видел. Они почему-то выбежали в плащах, но при этом в нижнем белье и с фонариками. Это было смешно. Вот, но акция была дерзкая, но пресса, вся поголовная российская пресса, освещая эту акцию, написала, что все активисты были задержаны в результате акции и наказаны. Но нашему возмущению не было предела, нам пришлось на следующее утро прийти к зданию, взятого нами в штурм Белого дома, и сфотографироваться, групповое фото, которое мы тоже разместили в интернете, как и документацию акции. Зачем это нужно было прессе, в том числе и довольно дружественно настроенной к нашим акциям, я не знаю.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на эту тему Николай Носков, очень известный певец, песню такую, у него есть такие слова. «Берега, по весне растает лед, и по свежей борозде новый день на Русь придет. Знаю я в этой проклятой стране мой народ, только ради той весны мой народ еще живет каждый день, как на войне». Я понимаю, конечно, это война между правительством, которое уничтожает народ, и международным, который пытается отстаивать свои права. Но чтобы отстаивать свои права, самое простое – молиться Богу и просить, чтобы он помог это правительство скинуть, потому что сейчас оно держится на долларе, держится на нефти, а доллар, нефть падает. Вот сейчас уже 70 долларов баррель нефти стоит, а будет когда 50-40, все рухнет, вся система России, все рухнет, все правительство, само, как Советский Союз.
Андрей, понятно, спасибо большое. А у вас есть вопросы какие-то, или вы просто сказали свое мнение?
Ну, мы можем помолиться, да? Сейчас.
Надо понимать, что все зависит от нас, от Бога, и не надо ни на кого складывать, что кто-то придет и все за нас сделает. Это очень русская какая-то традиция, а мы сами все исправить.
Помолимся.
На всякий случай.
Скоро помолимся.
Алексей из Московской области, пожалуйста.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте, ребята, ведущие. Мне очень, кстати, я рад, что, так сказать, вы ваши проводите акции совершенно классные. Вот, горячо вас поддерживаю. Вот, и, так сказать, как бывший сотрудник внутренних войск и Федеральной службы безопасности. Я служил при Ельцине, правда. Вот, хочу вам что сказать. Вы, во-первых, не бойтесь этих силовых структур. Они вас боятся еще больше, чем вы. Потом они сильно растеряны, между прочим. И в случае ваших акций они просто не знают, что делать. Вот, на самом деле там внутри все уже прогнило. Но мой вам хороший совет, вы все же, когда проводите свои вот эти прекрасные акции, не старайтесь не переступать закона, как бы явно, да, и не попадаться им в руки. Потому что достаточно будет одного раза, и, так сказать, вас тоже могут привлечь. А так вам желаю удачи во всех начинаниях. Спасибо.
Спасибо, спасибо большое. Очень приятно.
Да, такой полезный совет.
С другой стороны баррикады.
Да, неожиданное, да, заявление. А Сергей из Свердловской области, пожалуйста. Нету пока. А вот, кстати говоря, в Свердловской области тоже недавно была проведена, я не знаю, имеет ли какое-то отношение это группе, к группе «Война» или какой-либо другой группе. Монумент основателям Екатеринбурга переделали в памятник Бивису и Батхиду, да, вы знаете, там поместили
да,
совершенно...
Да, ничего не попортили, такая очень...
Одели коробки с их изображением.
Коробки, да.
Это вы к этому не имеете, ваши единомышленники к этому не имеют отношения?
Я, честно говоря, вот от вас узнал. Но это...
Бивис и Батхед, по-моему, они какие-то не очень идеологические фигуры.
Они очень идеологические
фигуры. Вот Лосю нравится, он всегда мне мультики пересказывает. Как только мы соберемся, он рассказывает мне ту или иную
серию. Мне кажется, Саус Парк гораздо более идеологичен, чем...
Нет, они просто...
Нет, это замечательно, что по всей стране началась эта волна акций. Это именно, наверное, одна из целей, которую мы, как коллектив, хотели добиться. Чтобы проводились какие-то авторские или анонимные акции, чтобы они тут же сравнивались с войной, или нас бы сравнивали с ними. Вот это нормально. Это волна такая.
Ну, знаете, какая сегодня акция в Донецке, которая всю Украину вообще завела, произошла? На портале YouTube выложили трое людей в чулках, одетых на головах, значит, такое сообщение с листами бумаги, там фрагмент целого послания было написано. В общем, в частности, они пишут: «Поздравляем, вы станете свидетелями уникальных событий. Ровно через 10 дней после публикации этого видео мы совершим в Донецке ограбление века. Весь процесс ограбления мы снимем на видео и выложим в интернет». Конец цитаты. После этого сейчас вся милиция, все банкиры стоят на ушах, пытаются понять вообще, что там происходит, пытаются отловить этих. Вадим из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, только звук выключите, мы слушаем вас.
Я хотел бы еще сказать спасибо участникам. Да я выключил уже все. Хотел бы сказать спасибо всем участникам передачи, особенно вот девушке, за их деятельность, за их смелость. И потому что у нас деятели культуры очень мало, это которые участвуют в таких акциях. В основном таких, как Юрий Шевчук, Олег Басилашвили. И я чувствую, что у вас создается другая контрпитерская команда, вот если взять всех вас. И если у вас какой-то счет есть, я готов к своей пенсии высылать иногда на ваши аксессуары какие-то деньжата. А вопрос у меня такой. Но не попытались ли вы вот как-то объединиться все-таки с такими людьми, как Гарри Каспаров, Немцов, там, Касьянов? Если они к вам не идут, ну вы как-то к ним подойдите и предложите, когда вместе все-таки будет больше результатов в этой борьбе. Спасибо.
Спасибо, Вадим. Да, арт-группа «Война», пожалуйста.
Да, Вадим, спасибо. Но деньги нам не нужны. Мы как раз всегда стараемся сделать акцию, на которую не будет затрачено ни копейки. Это наша принципиальная позиция.
«Война» вообще не умеет пользоваться деньгами.
Да, прежде всего потому, что мы должны показать и подаем этот пример, как сделать акцию, без не имея ничего, кроме своего желания, своих сил, своей смелости. Вот этот принципиальный момент. Деньги, так что оставьте себе ваши небольшие
вещи.
Спасибо
что...
за предложение.
Правда, что в акции вот, в Таганском суде была использована аппаратура, которую вы просто забрали из магазинов?
Да, но мы именно поэтому так часто, то есть так долго приходится готовить акцию, потому что надо же набрать всего, оно же не лежит на улице.
То есть просто ходите по магазинам и забираете, что вам надо?
Ну, бывает и так. Вот. А по поводу объединения, с политиками, такое объединение есть, потому что даже вот один из наших активистов, Леонид, он наш президент, так мы его называем, он состоит, собственно, в одной из этих политических организаций московской солидарности, где Каспаров тоже состоит, да? Поэтому тут все нормально, налажено. Активисты наши, они активисты у нас, но они могут как граждане и выступают часто именно с гражданскими инициативами в самых разных организациях, а те, которые нигде не состоят, они часто участвуют в стратегии 31, в маршах несогласных, в других митингах и пикетах, именно как граждане. Там они не занимаются арт-акциями, а там они выражают свою именно гражданскую позицию, гражданский протест.
Да, пожалуйста,
Георгий. Я хотел добавить, что если Вадиму не терпится все-таки кому-то переслать и помочь какой-то группе, то пусть он это сделает, найдет в интернете контакты Анархистского Черного Креста. Это добровольное объединение, которое помогает политическим узникам. В первую очередь, там, монархической направленности. Не монархической, а анархической. Вот, и я думаю, что если все-таки органы возьмутся за нас всерьез, и кто-то из войны окажется там, не дай бог, конечно, то именно АЧК, Анархический Черный Крест, будет им помогать в первую очередь. Поэтому вот это действительно стоящее дело.
Лариса из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, сказать, что это потрясающе, вот это с синим ведерком на мосту и ментопоп, это просто. Я всем друзьям своим рассказываю. Ребята, будьте здоровы и успехов вам. Больше ничего я вас не знаю. Спасибо.
Спасибо.
Сергей, Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте, наконец-то. Хотелось сказать, что на памятник, так, головы памятника Татищева и Дегенина в Екатеринбурге надели, значит, коробки с изображением Бивиса и Батхеда. И это, в общем, СМИ приписывают именно вам почему-то. Вот. А моя бабушка рассказывала случай, как мужик получил деньги, значит, деньги в ресторане, когда деньги стали заканчиваться, он сказал: пропью-ка я последнего лучшего.
Да, так что-то вот вы пропадаете, Сергей.
Получил 10 лет за это, без права переписки, понимаете?
Нельзя сакрализировать.
За что, непонятно.
За что мы не расслышали?
Он сказал, то, что пропью-ка я последнего лысого на купюрах. Лысый-то кто был?
Лысый.
Ну, да, это было, понятно. Да, в то время. Тогда это было, да, конечно. Марина из Москвы, пожалуйста. Нет, да. Олег, у меня к вам еще такое. Вот последняя акция, конечно, тоже взорвала интернет. Это в Петербурге, на Литейном мосту. Я бы хотел вас вообще попросить рассказать, как она, насколько, как вы сумели так быстро все сделать, буквально за считанные какое-то там, да, полминуты там по времени.
Поменьше.
20 поменьше, секунд. Да, 20 секунд. Ну вот можете механику немножко поделиться своей механикой.
Мне кажется, это
ноу-хау. Вы все трое, так я понимаю, участвовали в осуществлении этой акции, да, Фалос на Литейном проспекте. Ну, разумеется, да, сейчас студия,
да. Да, ну это огромное спасибо, прежде всего, нашим питерским друзьям, с которыми мы, приехав в Питер, познакомились. Наконец-то мы друг о друге много слышали. Я слышал о ДСПА именно по их акциям и всегда восторгался. Они очень с большим юмором. То есть они ни в коем случае, как вот Лось говорит, не отступая от своей идеологии, тем не менее проводили акции с большой долей вот юмора, что цепляло. И когда мы приехали, мы тут же попросили наших знакомых питерцев познакомить нас наконец-то с ДСПА. Мы это сделали, и тут же родилась буквально при первой же встрече нашей родилась идея это сделать. А потом мы оттачивали это вот постоянными репетициями. Мы отъезжали на окраину Питера, там, где начинаются такие огромные мушники с огромными стоянками парковочными. Вот эти места мы находили свободные огромные площадки, мы отмерили на Литейном мосту, сколько нужно нам, и постоянно репетировали, отмеряя тоже расстояние на стоянках.
Сколько примерно человек участвовало?
Не примерно, а исполнителей было 9. Но помимо исполнителей очень важную роль играют для нас и наши документаторы, которые смело и отчаянно забирались на крыши и фотографировали. Нам не удалось пробраться в самый ближний к Большому дому, в самое ближнее здание, чтобы оттуда фотать. И они фотали с соседнего здания, куда было очень непросто, эта девушка у нас, фотограф, ей туда пробраться. А потом она слезла с этого здания, и так как с того ракурса не попадал большой дом одновременно с нашим холстом, то ей пришлось лезть по лесам на Литейном здании, какое-то здание реставрировалось, кажется, здание какой-то гостиницы. И вот ей пришлось по лесам, прям по строительным, залезать, чтобы найти этот замечательный ракурс, где и посланник виден, и то, что ему послали.
Хорошо, так, а Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор и ваши гости. Вы знаете, вот в начале, вернее, в конце 90-х годов у нас Болов, я эту партию, в общем-то, поддерживаю, они отважные ребята, но не был такой очень неудачный лозунг. Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ. Ну и как же завершились эти реформы при Путине? Я бы так сказал, Путин, Берия, ГУЛАГ. Вот я к чему это говорю? Если у вас понимание или желание работать над созданием какой-то общей политической программы, подхода, идейного подхода ко всем важнейшим вызовам современности в нашей России, я имею в виду, со всеми участниками и стратегии 31, и солидарности, и другими участниками других важнейших вот этих вот наших движений, нет ли у вас разброда и шатания, потому что если это так будет и дальше продолжаться, не удастся создать такую мощную силу, которая, в общем-то, вынудит власть пойти на какие-то изменения, либо даже подвинуть. Потому что тут вот есть ли какие у вас серьезная работа в направлении создать какую-то общую идейную политическую платформу? Спасибо.
Спасибо, Федор. Вот Георгий отвечает на ваш вопрос.
Да, я хотел сказать, что нет, таких попыток нет, в первую очередь потому, что мы не верим в то, что власти можно заставить куда-то подвинуться. Вот. Дело в том, что принципиально власти занимают позицию, ну, диаметрально противоположную нам. Они защищают то, что принято называть капитализмом, то есть систему частной собственности, рыночной экономики, и все делают для того, чтобы рыночные реформы проходили полным ходом. Поэтому, а мы противники этого принципиально.
А, по-моему, вопрос не об этом был, не о том, хотим ли мы копировать с властью. По-моему, вопрос был, хотим ли мы объединиться между собой.
Ну, между собой мы объединяемся постоянно, и, ну, это просто дело практики. То есть можно открыть глаза и увидеть, как разные социальные движения находят взаимопонимание или не находят его. Вот, к сожалению, с либеральной частью оппозиции, с теми же там Гарри Каспаровым, которым задавали вопросы, мы не находим понимания, потому что по конкретным вопросам, понимаете, не по абстрактным вопросам, а по конкретным вопросам, например, реформа образования, мы выступаем за то, что образование должно быть всеобщим, бесплатным, а наши оппоненты и власти, в данном случае, и там либералы, выступают за то, чтобы система образования была коммерциализирована. Это принципиальный вопрос, по которому мы не можем добиться согласия. Но и так получается частенько. По другим вопросам, например, по защите исторического наследия Петербурга или по вопросу о свободе собраний, мы, безусловно, как сторонники последовательного проведения демократии, мы совпадаем, и частенько получается, что мы действуем по факту
вместе. Идем вместе, да. Евгений из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня есть точная информация, хотелось бы, как молодежь вот на это среагирует. Я нынешнюю власть ненавижу, но у меня есть информация, что в конце июля, буквально в конце, и 1-го, то ли 2-го августа, будет огромный митинг во дворце спорта Лужников. За бюджетные деньги привезут студентов, таких же молодых, с ближайших Подмосковья и других вузов, которые будут за шарики за 500 рублей орать «Слава Путину» и так далее, восхвалять нынешнюю власть. Как нынешняя вот эта молодежь собирается с этим бороться? У тех деньги и власть. А я эту власть ненавижу. Вот это у меня информация 100%. В начале августа, в конце июля будет вот этот митинг в Лужниках.
Ну, деньги и власть – это не все, что нужно. Это как раз то, без чего можно обойтись. Анархисты вам это скажут, что без власти можно обойтись, а я вам скажу, что без денег можно обойтись. Важно иметь вокруг себя смелых и талантливых людей, по-настоящему идейно заряженных. Деньги, власть, это что-то совершенно необязательное. Такое мое мнение.
Олег, у меня такой вопрос. Скажите, вот фалос на Литейном проспекте, в большой степени это, конечно, реакция, ну, если говорить о политической составляющей этой акции, это реакция на вот обсуждаемые сейчас поправки, да, в отношении закона об ФСБ. Мы все знаем, сейчас идут акции протеста по этому поводу. Я бы хотел вам такой вопрос задать, это, кстати, ко всем, да. Какие политические реакции вот последнего месяца, двух, да, месяцев в России вызывают у вас желание обсуждать новые какие-то акции, против этих реалий направленные, да, как бы вот так вот скажем, что вас вот сейчас больше всего беспокоит? Ну, давайте с вас, Любовь, начнем.
Ну, множество всего происходит, на самом деле. Это и реформа в бюджетной сфере, это и пресловутый процесс, когда религия ставится, скажем так, в нашем светском государстве на какое-то высокое место. Что еще? Ну, да, больше всего активистов политических тревожит все-таки поправка расширения полномочий ФСБ, когда ФСБ может любому вообще абсолютно человеку без каких-либо аргументов просто сказать, что, ой, короче, ты должен там завтра целый день сидеть дома, иначе тебя на 15 суток там могут упечь в тюрьму. То есть делает некое предупреждение. И человек совершенно ничего не мог, может ничего вообще не планировать делать. Вот, это означает, что все больше пытаются загнать под колпак людей, следить там каждую секунду.
То есть можно ожидать новых акций именно в этом направлении, скажем так?
Можно, но они сами себе акцию готовят. Ведь ты говоришь под колпак, но они своими этими дебильными методами, они сами себе роют глубокую могилу. Ну, что это такое, совсем офигели. Мы сегодня постучались случайно на улице с человеком, который нам начал пересказывать эту акцию. Это не единственный случай, когда нам пересказывают акцию на Литейном. И он говорит, а у меня друг работает в охране этого дома. Так я ему позвонил и сказал, друг мой дорогой, вот видишь, что мы о тебе думаем.
Я хотел бы,
пожалуйста,
не абстрактно говорить, перечислять через запятую общественные проблемы, потому что имеем легион. Я бы хотел сказать вот про конкретную вполне вещь. Сегодня, насколько мне известно, работники завода Volkswagen, который под Москвой находится, в Калуге, если не ошибаюсь, забастовали. То есть это, конечно, называется не забастовкой, а отказом от работы, но это, несмотря на, ну, как бы некрасивое название, последняя оставшаяся легальная возможность бороться со своим правоработником. Когда работодатель хронически не выполняет условия трудового договора, работники отказываются от работы, это коллективное действие. Вот это конкретная вещь, которая меня очень беспокоит, это ухудшение условий труда везде и повсеместно, падение заработной платы и целенаправленная государственная политика и политика бизнеса, которая действует солидарно в этом направлении, по занижению зарплат. И, соответственно, борьбу работников против этого, наемных не только рабочих, а из всех сфер, я поддерживаю и хотел бы вот сказать, что меня это очень беспокоит. Хотя, безусловно, это далеко не единственная проблема общественная, которая нас беспокоит.
Ну и те же самые процессы на заводе Тикурила тоже, который сейчас очень множество идет.
Ну пусть занижают зарплату, тогда они все к нам придут, рабочие. Лишатся своей работы, поймут, что это им не нужно, и станут активистами.
А дальше?
У нас такие случаи были.
И после этого они начнут выступать за повышение зарплаты, да?
Дальше мы им объясним новый порядок.
Они уже активисты, просто они немножко другие активисты.
Да, я тебя понимаю, я так.
Николай из Москвы, пожалуйста, нет звонка. А, да, понятно. Вот нам пишет Дмитрий. 1972 год, ВДНХ, выставка непризнанных художников. Экспонат. Пальто Миши Одноралова. Из кармана торчала грязная бутылка из-под кефира. Теперь, глядя на выступающих активистов арт-группы, можно сказать, что то было верхом культуры. Конец цитаты. Да? Вот вас постоянно обвиняют, я читал в интернете, очень много достаточно негативных отзывов есть о именно культурологической, скажем так, составляющей ваших акций, да?
Ну да, но это чистые комплименты, конечно, в данном случае, потому что это все в культуре работает так, как Дмитрий Александрович Пригов описал. Сначала феномен культурный, он просто не замечается, на него смотрят, но не видят его. Потом он замечается только в негативном ключе, говорят, что вот так нельзя делать, так недопустимо, это полный абзац. А потом начинают говорить, слушайте, в этом что-то есть, и если бы хоть кто-то так делал, то мы могли бы говорить об этом. И потом это становится все более признанным, пока, наконец, не выходит в тираж.
Классикой, да. Спасибо большое, Олег. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были художник Любовь Беляцкая, активист движения сопротивления имени Петра Алексеева Георгий Лосев и активист арт-группы «Война» Олег Воротников. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 8 часов дня итоги дня подводит Андрей Шароградский. Осужденный по обвинению в шпионаже ученый Игорь Сутягин будет обменен на задержанных в США российских агентов. Центр «Сова» зафиксировал снижение числа нападений на почве национальной ненависти. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что программу модернизации можно проводить в первую очередь за счет частных инвестиций.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект Радио Свобода. Кто против революции в России? Часть третья.
Комментарии экспертов.
Артист Донатас Банионис о своем шпионском опыте.
В блогах Свободы.
Есть лифчики в русских селениях. Фоторепортаж Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Вид Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7445, 9445, 9520 и 9500.